Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире радиоканал «Ветер в окно». В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и журналистка Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. 23 часа 10 минут – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 22.10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 21.10 – второй час радиоканала «Ветер в окно». Интерактивная программа Елены Майзель «Как это по-русски». Примерно 20.45 – литературные чтения. Александр Образцов – «Дерево». Тема первого нашего сюжета – поэты Первой мировой войны. Мы встретимся с членом Союза писателей России, поэтом, составителем антологии «Поэты Первой мировой войны» Анатолием Кирилловичем Соколовым. После этого встреча с лауреатом многих литературных премий, в том числе премии «Северная Пальмира», Государственной премии России, Государственной Пушкинской премии, Российской национальной премии «Поэт» Александром Семеновичем Кушнером. Мы послушаем его стихи о живописи. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Эпиграфом к первому сюжету послушают стихи Сергея Есенина. «Молитва матери». На краю деревни старая избушка. Там перед иконой молится старушка. Молится старушка, сына поминает. Сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, поле перед боем, где лежит убитым сын ее героем. На груди широкой брызжет кровь, что пламя, а в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила, и закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки. Сегодня мы поговорим о поэтах Первой мировой войны, о людях удивительной судьбы. Многим из них был отмерен короткий век, но они успели обогатить нашу культуру стихами, оставили пример мужества, достоинства и любви к России. Сегодня мы начнем вас знакомить с судьбами некоторых из них, и, конечно, будут звучать стихи. О поэтах Первой мировой войны рассказывает член Союза писателей России, поэт, составитель антологии «Поэты Первой мировой войны» Анатолий Кириллович Соколов.
Борис Орлов, председатель Союза писателей Санкт-Петербургского нашего отделения, предложил мне собрать стихи поэтов, участников Первой мировой войны. Мы с ним давно знакомы и дружны. Он знал, что я являюсь составителем антологии «Русский верлибр», которая вышла в свет в 1997 году, поэтому отнесся ко мне с доверием, которое мне удалось оправдать, как мне кажется. Вот. Мысль вот эта о военных поэтах не покидало меня и тогда, когда я работал над этой антологией. В качестве предисловия к нашей встрече хочу просто напомнить, что это антология от Сумарокова до Есенина, и Александр Сумароков был офицером. Офицерами были Лермонтов и Фет. Валерий Брюсов был на Первой мировой войне военным корреспондентом. Александр Блок был офицером, служил в строительных частях, строил укрепления. О Гумилеве мы все знаем, его героический путь во время Первой мировой войны. Сергей Есенин служил в санитарном поезде, который тоже выходил во время боевых действий, собирал раненых и так далее. Здесь была идея как раз в том, чтобы собрать под одной обложкой поэтов Первой мировой войны, русских, то есть писавших на русском языке.
Ведь вы еще сам офицер, правильно?
Борис Орлов тоже офицер, и я офицер, да, и так вот как-то хотелось отдать долг поэтам-офицерам и, в общем, собрать их под одной обложкой и постараться подумать о предназначении вообще русского языка, русского офицерства, которое не только защищало родину, но и продолжало служить литературе, как те, кто остались в России, даже те, кто были репрессированы, и в заключении они продолжали свою литературную деятельность, также и о тех, кто оказался по другую сторону баррикад, вынужден был эмигрировать или погиб во время Первой мировой войны, и те, кто остались за рубежом, судя по их стихам, тоже они любили родину и всегда считали, что гражданская война вынудила их уехать, но они бились во время гражданской войны тоже за Россию. Поэтому вот в этом смысле этот материал, он очень необходим для осмысления того, что произошло.
Работа проделана огромная всего-то за год. Расскажите, как вы эти стихи собирали? Почему именно на этих авторах остановились?
Задача была очень сложная. Во-первых, Борис Орлов дал мне две книги, в которых были стихи белогвардейских поэтов, Белой гвардии, и книгу, посвященную нашей эмиграции в Харбине. В первой книге ни биографии, ни фотографии не было, и даже даты рождения, в общем, стояли не везде. А во второй книге довольно подробный был материал, но тоже, как потом оказалось, информация об участии в Первой мировой войне была далеко не у всех написана, даже если они были участниками. Поэтому я человек увлекающийся, и когда я нашел там первых там 5 человек, 8, может быть, то, в общем, я понял, что можно попытаться найти, ну, если не всех, то очень многих, кого возможно. Дальше работа строилась так. Я просто стал читать значительное количество литературы на эту тему, все воспоминания, источников довольно много, это энциклопедии, в архивах, в библиотеках. Как только находилась фамилия какого-то человека, писавшего стихи и участвовавшего в Первой мировой войне, дальше, в общем, поиск по конкретной фамилии, он давал или положительный, или отрицательный результат.
В основном работали в архивах.
Не только в архивах. Я могу рассказать просто о тех книгах, которые я нашел в Российской национальной библиотеке, где провел, в общем, довольно много времени. То есть потрясающие эмоции вызывает, когда ты берешь книгу автора, участника Первой мировой войны, в библиотеке заказываешь, тебе приносят на практически картонных страничках, очень толстая бумага, 15-го года, 16-го года, на каждой страничке одно там стихотворение, две строфы, три строфы. В общем, от того, что ты ее даже просто держишь в руках, в общем, такое ощущение, что ты прикоснулся к тому времени, и все это очень вдохновляет. Помогли замечательные женщины-библиотекари, которые работают в наших библиотеках, очень отзывчивые, Елена Рябко, Наталья Косарева и другие. Постепенно материал собирался. Когда я Орлова спросил, как ты думаешь, что вот, какое количество людей, он сказал, ну, человек хотя бы там 20. Потом я звоню ему, говорю, что уже 36, уже 58. Конечно, где-то года два, наверное, ушло на поиск авторов. Но, в общем, на сегодняшний день это почти 100 человек. И в первую книгу вошло 36 человек, а во второй уже 82 автора. То есть мы включили туда и тех, кто был в первом издании, и тех, кто в первое издание не вошел.
А здесь имена и известных очень людей, поэтов, и неизвестные в России имена.
Сказать, кто известен, кто неизвестен, это довольно сложно. Вопрос, кому, потому что, в общем, очень многие люди, ну, к сожалению, на сегодняшний день вообще мало знают о поэзии и о поэтах, тем более участниках Первой мировой войны. Но действительно были какие-то открытия, о которых мало кто знает, даже те, кто, ну, интересуется. Надо сказать, что большую помощь мне и поддержку оказали такие люди, как профессор Любомудров, журналист Виктор Правдюк, известный, и, в общем, очень много других людей, совершенно случайно узнавших о том, что я работаю над этой антологией, и, в общем, откликнувшихся и давших мне какие-то координаты потомков этих поэтов. Это вообще отдельная тема. Мне удалось связаться с сыном Николая Келлина, Алексеем Келлиным, с которым мы списались. Он сказал, неужели настало время, написал он мне, что можно печатать. И видно, что пишет человек это сквозь слезы. Дальше мне удалось разыскать племянника Николая Туроверова, знаменитого казацкого поэта, который тоже, в общем, очень любезно откликнулся. Замечательные сестры Рождественские, Татьяна Всеволодовна и Милена Всеволодовна, это дочери Всеволода Рождественского. И все эти, конечно, знакомства, переговоры, переписка тоже очень очень повлияли положительно на создание этой книги.
То есть все были согласны, давали добро?
Ну, на самом деле пришлось проводить нормальный поиск авторских прав и писать запросы в РАО. И в ходе проведения этой работы я получил и 2 отказа на безвозмездную публикацию. С другой стороны, хорошо, что все равно эта работа была проведена.
Много для себя интересного узнали о том времени этих?
Судьба отвела мне вот эти 3 года абсолютно новой жизни. Конечно, на очень многие вещи пришлось посмотреть по-другому.
Например?
Ну, например, история гражданской войны. Хотя я занимался вроде как поэтами Первой мировой, тем не менее, Первая мировая, скажем так, была проиграна из-за революции, произошедшей в России. Революция разделила на 2 непримиримых лагеря белых и красных. В связи с этим пришлось изучать еще и историю эмиграции, историю гражданской войны, поскольку многие поэты, участники Первой мировой войны, естественно, воевали и в гражданскую, и за красных, и за белых. Очень многие вещи открыли совсем по-другому. Кстати, на одной из презентаций мне задали вопрос, а почему вы читаете стихи иммигрантов, а где же наши? После презентации мы с этим человеком остались, посчитали, я даже никогда не считал. То есть задача стояла по-честному собрать поэтов, участников Первой мировой войны. И несмотря на эту критику, которую я услышал, да, оказалось, из 82 37 человек остались в России и не были иммигрантами. Конечно, в большинстве своем их ждала, в общем, очень тяжелая судьба, потому что многие из них были репрессированы. Но, тем не менее, в общем, факт остается фактом. Те, кто остались, они вынуждены были скрывать свои офицерские звания, фотографии, ордена, да и стихи, в общем, датировали совсем другими датами, если они оставались. Вот, например, известное стихотворение «Баллада о гвоздях». «Спокойно трубку докурил до конца, спокойно улыбку стер с лица, команда во фронт, офицеры вперед, сухими шагами командир идет, и слова равняются в полный рост, с якоря в 8, курс ост, у кого жена, брат, пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный кигельбан, и старший в ответ есть капитан, а самый дерзкий и молодой смотрел на солнце над водой. Не все ли равно, сказал он, где еще спокойней лежать в воде? Адмиральским ушам простукал рассвет. Приказ исполнен, спасенных нет. Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей». Это стихотворение очень долго, я его помню еще с курсантских лет, читали и курсанты, и где-то по радио, и считалось, что это стихотворение написал, наверное, Маяковский, вот, и вообще, что это вот о коммунистах, которые шли на смерть. Mm-hmm. Тут очень много интересных баек, слухов всяких, о которых, я думаю, еще расскажу. Это стихотворение Николая Тихонова, который во время Первой мировой войны был гусаром, и жена его была сестрой милосердия и вынесла огромное количество раненых с поля боя, была награждена медалью за храбрость. О наградах за Первую мировую Николая Тихонова ничего не известно. Но я думаю, поскольку он прошел гусаром всю Первую мировую войну, вообще был человеком энергичным и смелым, то, наверное, где-то эти информация об этих наградах, наверное, есть. Это стихотворение датируется у него, в его собрании сочинений, да, 1921 годом. Ну, никаких адмиралов в 21 году не было, и ясно, что, в общем, это стихотворение все-таки, скорее всего, о Первой мировой войне. Говоря дальше о поэтах, которые оказались по разные стороны баррикад, обязательно хочу рассказать о Николае Асееве. Ну, Асеев служил в Первую мировую войну на Дальнем Востоке. Когда началась гражданская война, он там находился и, в общем, общался очень много с поэтами, с друзьями со своими. И когда они решили переходить границу и уходить из страны, то человек, который должен был их перевести через границу, посмотрел на ботинки Асеева и сказал: «Нет, в такой обуви ты не дойдешь». А рядом стоял Арсений Несмелов, интересный, прекрасный, гениальный поэт, который был офицером и имел значительное количество орденов, и книг, литературы, и стихов написал. Вот так они разошлись. Несмелов уехал в Харбин, а Асеев — в Москву. Асеев стал великим советским поэтом, а Арсений Несмелов в 1945 году, когда его забрали в Харбине подразделение СМЕРШ, умер в пересыльной тюрьме. Хочу прочитать стихотворение Николая Асеева. Называется оно «О смерти». «Меня застрелит белый офицер, не так, так этак. Он, целясь, не изменится в лице, он очень меток. И на суде произнесет он речь предельно краток, что больше нечего ему беречь, что нет здесь пряток, что женщину я у него отбил, что самый лучший, что сбились здесь в обнимку три судьбы, обычный случай. Но он не скажет, заслонив глаза, что всех красивей она звалась 15 лет назад его Россией». Второе стихотворение, которое я хочу в связи с этим прочитать, принадлежит Сергею Бехтееву. Итак, о Сергее Бехтееве. Русский поэт и драматург, офицер Белой гвардии, эмигрант первой волны. Сергей Сергеевич Бехтеев из старинного дворянского рода. Был лично знаком с семьей императора Николая II. В 1903 году окончил Александровский лицей, служил в кавалергардском полку, воевал в действующей армии. В 1917 году примкнул к добровольческой армии. В Сербии в эмиграции выпускал поэтические сборники, работал редактором в газетах. Умер в Ницце в 1954 году. Надпись на могильной плите гласит: «Лицеист императорского Александровского лицея 59-го курса, царский поэт, офицер Белой армии Сергей Сергеевич Бехтеев». Я хочу прочитать, продолжая тему воинов, оказавшихся по разные стороны баррикад после революции, стихотворение тоже про офицера, но уже не Асеева, а Сергея Бехтеева. Называется «Офицер». «Его вели убийцы на расстрел, толпа безгласная пугливо расступалась, но на нее спокойно он смотрел, и сердце гордое его не волновалось. Привык он смерть с отвагою встречать на гибельных полях неумолимой битвы, когда уста торопятся шептать последние слова напутственной молитвы. Никто не смел приблизиться к нему, все от него, как от чумы, бежали, и даже взглядами трусливыми ему сочувствие в беде не выражали. Всех устрашал его господский вид, его фигура в одеянии сером, и каждый знал, что власть его казнит за то, что был он царским офицером, за то, что родину он грудью защищал, что за паёк скупой не торговался, что он часов рабочих не считал, с врагами родины постыдно не братался, за то, что был он русским до конца, безропотно неся лишения и кручину, за то, что не сменил он честного лица на красную разбойничью личину».
Какого года это стихотворение?
42-го.
В одной из наших следующих передач мы продолжим читать стихи поэтов Первой мировой войны вместе с членом Союза писателей России, поэтом, составителем антологии «Поэты Первой мировой войны» Анатолием Кирилловичем Соколовым. А сейчас слушаем песню участника Первой мировой войны, санитара 68-го санитарного поезда Александра Вертинского.
Если будешь ранен, милый, на войне, напиши об этом непременно мне. Я тебе отвечу в тот же самый вечер. Это будет теплый, ласковый ответ. Мол, проходят раны поздно или рано, а любовь, мой милый, не проходит, нет. Если ты изменишь, встретишься с другой, и об этом в письмах пишут, дорогой. Напиши, отвечу, ну, не в тот же вечер. Только будь уверен, что ответ придет. но это рано, поздно или рано, погрущу, поплачу, все-таки пройдет. Но не вздумай только заикнуться мне о другой измене, клятве на войне. Ни в какой-то вечер трусу не отвечу. У меня для труса есть один ответ. Все проходят раны, поздно или рано, но презрение к трусу не прадит
ветер в окно.
Живопись и поэзия – это две родственные стихии. Они дотрагиваются до души человека и волнуют ее, заставляют радоваться и печалиться. Леонардо да Винчи писал: «Живопись – это поэзия, которую видит, а поэзия – это живопись, которую слышит». Сегодня мы услышим стихи о живописи. И для этого встретимся с замечательным поэтом, лауреатом многих литературных премий Александром Семеновичем Кушнером.
А вот стихотворение прочту, связанное с нашим художником русским Сильвестром Щедриным. Он умер молодым, умер в Италии. Наши художники обожали Италию. Они ездили туда, они учились у итальянцев. И Сильвестр Щедрин один из них. Так вот, меня не пускали за границу. Между прочим, как бы такая тайная тема этих стихов. Это вот эта обида. Но, может быть, но цензура не заметила. Италия, Сильвестры, Щедрина в приподнятых волнах отражена, и нежится серебряная нимфа. Пора в стихах оставить щегольство, но с живописью нас томит родство, и как волна накатывает рифма. Италия, как нам пробраться к ней? Ведь на пути навалено камней побольше, чем в окрестностях Соренто. Нам говорят, вторичен ваш подход, как если б мы могли забраться в грот, дождавшись подходящего момента. Все-таки дождались подходящего момента. А вот, знаете, я получил открытку от Нины Берберовой. Нина Берберова – вдова Ходосевича, одного из лучших наших поэтов. Ей мой приятель Геннадий Шмаков каким-то образом умудрился переправить книжку. И она мне написала, что вы похожи на доброго ВФХ. Это Ходосевич, вы знаете, мы же были там, в Соренто, и были на могиле Родиона Щедрина. И вот так, да, такие бывают замечательные переклички какие-то, да? И я подумал тогда, ну, недаром я написал эти стихи. Гоголь как любил Рим, любил Италию, а наши художники, там просто колония их была. И, между прочим, Ваня Каренина Толстого, Вронский там учится живописи, там есть настоящий художник Михайлов. И это все в Италии происходит, когда они сами поехали туда. Дальше прочту вот стихотворение. «И пыльная дымка, и даль в ореоле вечернего солнца, и роща в тумане. Художник так тихо работает в поле, что мышь полевую находит в кармане». Увы, ее тельце смешно и убого, и, вынув брезгливо ее из кармана, он прячет улыбку. За Господа Бога быть принятым все-таки лестно и странно. Он думает, если бы в серенькой куртке, потертой, измазанной масляной краской, он сунулся б тоже, сметливый и юркий, в широкий карман за теплом и за лаской. Взовьется ли, вздрогнут его обнаружа, придушат, пригреют, отпустят на волю за кротость, за вид хлопотливо тщедушный, за преданность этому пыльному полю. Я не придумал это. Вы знаете, это Тёрнер, вот замечательный английский художник, работал однажды в поле, писал пейзаж, и к нему в карман залезла мышка, плевая. Вообще художникам можно позавидовать, правда? Они ведь на пленэре работают еще. Я посмотрел, пригляделся, да, там, и вдруг понял, что художники живут куда дольше, чем поэты. Да, в давние времена, когда вообще медицины, можно сказать, почти не было, да, Тициан очень долго жил, Ренуар как долго жил, Хальс, голландец, 85 лет, кажется. Сарьян наш за 90. Бакст тоже 90. Ну и так далее, и так далее. Почему, я думаю? Можно, конечно, подумать так, что они часто пишут на воздухе. Но это все-таки, конечно, вряд ли может быть объяснением. Можно сказать так, они все-таки заняты физическим трудом. Это уже ближе к истине. Да. Но есть еще одно соображение. Мне кажется, оно самое верное. У меня такая догадка. Художник – это человек, имеющий дело с прекрасной внешней стороной жизни. Понимаете, он влюблен в нее, потому что он присматривается к кусту какому-нибудь, да, к цветам. Сколько цветов в живописи, как много. Надо любить жизнь, чтобы это все взять на холст. Так он ее и любит. И он как бы соучастник, помощник Господа Бога в этой работе. И это ему дает здоровье, так скажем. У Баратынского есть замечательное стихотворение «Все мысль да мысль, художник, бедное слово». И дальше там сказано о том, что он завидует скульптуру и художнику. Потому что поэт – это вот все мысль да мысль. Рембрандт, который так был славен при жизни, потом в конце жизни стал никому не нужен и похоронен в безымянной могиле, даже не такой таблички, в бедности умер. А можно вспомнить его замечательный этот портрет Саски, она у него на коленях, да, он шампанское или вино, не знаю, что там, вот, и они счастливы, такое жизнелюбие чудное. Прочту еще такое стихотворение. Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа могли себя найти на прустовской странице среди вымышленных лиц, где сложная канва еще одной петлей пленяет и смутится той славы и молвы, что дали им на вход в запутанный роман прижизненное право. Как если бы себе подслушать мнение вод и трав, расчесанных налево и направо. Представьте, кто-нибудь из них сидел, курил, читал четвертый том и думал отложить ей, как если бы вдруг о нем в саду заговорил боярышник в цвету, или в туче небожитель. О, музыка, звучи, танцовщик, раскружи свой вылепленный торс. О, живопись, не гасни, как весело снуют парижские стрижи. Что путаней судьбы, что смерти безопаснее. Ну так вот, я всю жизнь читаю этот многотомный роман Пруста «В поисках утраченного времени», «В погоне за утраченным временем». А Пруст и сам И поэт, и художник, он так чудесно и подробно, и точно воспроизводит этот мир, эту жизнь. И у него в четвертом томе вдруг возникает какое-то место, где он пишет о том, как замечательны эти русские художники, русский балет, дягилевский балет. Так вот, Бак, Снежинский, Бенуа, так они были живы, и они могли прочесть при жизни это место в его романе. Какая радость для каждого из них. Они были образованные люди, знавшие языки, они читали, конечно, подлинники Пруста. И вот о них подумал, ну и Снежинский танцовщик. Вот еще стихотворение. Здесь встретится имя, это первое слово в стихотворении, Митрохин. Это чудесный художник, и у меня дома висят его работы. Вот эти четыре, вот Карповка наша. Карповка, только еще без набережной, с травянистым склоном.
А какой это год написанный?
Это 30-е годы. Дальше, не пониже, это парк культуры московский. Ну, а слева две работы. Цветы его, и фрукты, чашка. Он очень любил вещь в живописи и умел ей придать какой-то тонкий, невыразимый смысл. Но смотришь и любуешься. Между прочим, дожил до глубокой старости, он еще иллюстратор прекрасный, он еще к миру искусства принадлежал, к тому старому. Я очень люблю историю о нем. Где-то я ее вычитал. Он блокаду проводил в Ленинграде, выжил, и какая-то женщина вспоминает, что она шла по летнему Ленинграду блокадному в каком-то голубом платье, ей навстречу Митрохин, они знакомы, поговорили, и Митрохин говорит, зайдите ко мне, я напишу вас. Хорошо, может быть, зайду. Он прошел несколько шагов, вернулся и крикнул ей, только, пожалуйста, в этом голубом платье. И это несмотря на блокаду, на весь этот ужас. Вот что такое преданность искусству и любовь к нему.
А вот эти картины как к вам попали?
Они вообще из коллекции Харджиева, который знал Митрохина прекрасно. Он вообще знал всех художников наших, более-менее всех 20 века, и опальных. Он дарил эти работы Лидии Гинзбург, с которой был дружен. А она завещала их мне. Ну, вот так они мне и достались. Митрохина пестрый рисунок стоит за стеклом яркокрыл. Так рамочку я и не сделал, не сделал, не смог, не купил. Похож на залетную стаю, живым отливая огнем. Спроси меня, так и не знаю, цветы ли там фрукты на нем. В сравнительно легкое время мы празднично жили с тобой. Не ездили мы за границу и к славе не липли слепой, зато мы любили друг друга и знали, как нам повезло. Могло быть и хуже разлука, военное, мирное зло. Художник о хлебе и страхе о многом бы мог рассказать, но бабочка в желтой рубахе ему не велела роптать. Да ирисы в рюмке граненой, да стулья, да мало ли что, жизнь – конь желтозубый, дареный, и жить бы хотелось лет 100. Между прочим, рамочку сделал. В 90-е годы их Лидия Яковлевна умерла в 90-м. В 90-е годы у нас ничего в магазинах не было. А стихотворение написано тогда, давно. И вот, посмотрите, вон там вот тоже, вот в этой рамке, тоже Митрохин. А разобрать действительно трудно, что там цветок, фрукт. Да. Это так специально сделано, чтобы это было загадочно. Спасибо. Да, чудесный художник.
Завершает встречу с Александром Семеновичем Кушнером песня на его стихи, написанная Григорием Гладковым.
Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт, да. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Колька, твой сосед, обязательно картина называется портрет.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Татьяна Кузнецова и журналистка Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно». Интерактивная программа Елены Майзель «Как это по-русски».
Литературные чтения на Радио России.
Александр Образцов. Дерево. А началось все с семечка, оторвавшегося от ветки дерева матери и оснащенного двумя полупрозрачными крылышками, как у насекомых. Их, этих насекомых, великое множество реяло, сновало, роилось, погибало, рождалось вокруг кроны и в кроне дерева матери. Различные короеды, шелкопряды, хрущи, медведки нападали на само дерево. Своенравный шабаш насекомых с весны до ранней осени разыгрывался здесь. И в иные душные летние вечера дерево, казалось, уже не в силах было сопротивляться нашествию торжествующего, прожорливого воинства летающих шестиногих. Но еще одни пилоты, птицы, подобно карающей руке, выхватывали из воинства целые когорты, легионы бойцов. Синицы, поползни, кукушки, козадои, иволги налетали с разных направлений к этому отдельно стоящему у дороги дереву. Иногда, как гарантийный мастер, появлялся дятел. Многие тысячи листьев вели себя каждый по-своему. На северной стороне слышался шум, скрежет веточек. Свежий ветер бился грудью, как кочет, и подлетал вверх и растопыривал руки, пытаясь охватить все дерево разом. А на южной стороне в это время блетишь да гладь. Листья там медленно разворачивали свои ладошки, наполняя их силой. И прежде чем самим зашуметь, знали уже от дерева, от системы его ходов в древесине и коре, что ветер напал. Такой вот ветер, чуть более резкий, может быть, неожиданно изменивший направление, навалился на дерево, раздул его в ветви, как кудри на голове пленительной женщины, и оторвал семечко. И понес. Возможно, ветер и считал, что семечко это с парой полупрозрачных крыльев он отвоевал у дерева. Но это было не так. Дерево-мать как раз ждало такого порыва ветра, чтобы забросить семечко подальше, чтоб рот его шагал и шагал вдоль дороги дальше от леса, чтобы когда-то через 5-6 веков добраться до далеких холмов, между которыми и снега зимой глубже и теплее, и воды летом ближе, не надо шарить корнями на 10-метровой глубине. Не так ли и народы вдруг начинают стремиться к обозначившейся цели и движутся туда, не считаясь жертвами, высылая вперед разведчиков, переправляясь через реки, переходя горные перевалы, делая родиной совершенно чужую, не похожую на родину землю. И дерево не могло осознавать смысл своего стремления к тем лощинам, куда придут когда-то его внуки. Зачем? Кто знает? Может быть, для того, чтобы попасть под топор? А может быть, дожить до глубокой старости, до обомшелости, трухлявости ствола, гигантских дупел, мемориальных табличек на окружающей оградке? А пока семя, оторвавшееся от самого кончика ветви у вершины на ветреной стороне, повернутое своими крылышками навстречу ветру, надломило тоненький черенок, соединяющий его с громадным материнским телом, и, набрав упругости в свои два крыла и как бы оттолкнувшись на трамплине, взлетело выше дерева и понеслось. Ветер долго не мог понять того, что не сам он обломил черенок, не по своей воле несет на своей спине семя с двумя крылышками, а лишь является средством в сложной игре дерева матери. Когда же, наконец, до него дошло, и он резко вильнул вниз к дороге, прорезавшей холм, семя и само знало, что пора снижаться. Дерево-мать предположить не могло, что семя улетит так далеко, за поле, к холмам, куда оно и не надеялось прийти первым своим потомством. Семя, снижаясь, ощутило острую печаль от того, что мать не узнает никогда о его успехе. Ветер попытался вогнать его в самую середину дороги с двумя клеями от повозок, но семя в последний момент начало валиться через голову, встал поперек ветра, и ветер, не желая этого, отбросил его под куст бересклета. Бересклет задрожал. Казалось, что это ветер в досаде рванул невысокие пышные побеги, но нет, бересклет узнал семя. Оно уже через несколько лет разорвет своими корнями его мочалистые корешки, и пышные побеги повянут, затем подсохнут. Тоска. И эти несколько лет до самой смерти бересклету придется укрывать семя, лелеять его в своей тени, беречь от непогоды, задерживать для него снег зимой, делиться проточной водой, выращивать на своей груди убийцу. Что за судьба? Как он завидовал сейчас своим сородичам в 15 метрах отсюда, гребнем, венчавшим вершину холма. И он ведь посмеялся над ними из-за того, что их постоянно треплет ветер. Семя опустилось, и тут же закапал дождь. Когда он кончился, семя уже держалось пятью белесыми волосками корешков за черную землю. Оно очень спешило и выпустило из каждого корешка разнообразные отростки. Ветер ушел, но он мог вернуться в любой момент. Надо было успеть к утреннему ветерку закрепиться под кустом. Трава была далеко, в 10 сантиметрах. Стволы бересклетов 15, и надеяться можно было только на себя, на прочность корешков. Ночь была пасмурная и тихая. Иногда тучи подмывала с краев горизонта черной звездной глубиной. Природа как бы создала для семени ночь роста. Это завтра начнутся будни, поднимется пыль с дороги, начнет работать крот, полевки. Деловито заснуют, поглядывая острыми бусинками глаз на крошечный побег, появившийся на их территории. Присядет в траву прохожий с котомкой и бросит свою клюку у куста бересклета, так что земля содрогнется. Ночью же, этой августовской ночью, для семени, для него одного, звучит плавная, страстная музыка природы. И оно в какой-то момент вдруг поняло свое предназначение — вытягиваться вверх и вниз одновременно, соединяя в себе землю и небо. Некий центр движения обозначился в нем. Будущая мощь проснулась и уже не оставляла побег. С этим ощущением мощи ему и суждено было прожить жизнь. И в дальнейшем, когда корни дерева крушили корешки бересклета и выпили его соки, оно даже и помыслить не могло о собственной неблагодарности. Ему казалось, что бересклет соединится с ним для новой, большой жизни. Первые десятилетия были наполнены ростом. Сложное хозяйство корней и кроны с миллионами окончаний, неостановимо прущих во все концы, ищущих для дерева удобных ходов к воде и наилучшего расположения к ветру и солнцу, целиком захватило все мысли дерева. Разве что в поздние сентябрьские теплые вечера, когда можно было чуть умерить свой аппетит к жизни, дерево, усаженное золотой стаей листвы, посматривало сквозь нее на дорогу, на холм, как будто озноб печали пробегал по юной коре, когда дерево вспоминало о матери в северной дали дороги. Но нет, это шли новые-новые соки для укрепления кроны перед намечавшейся суровой зимой. Потом наступили годы, когда рост прекратился, и оставалось все больше и больше времени для недоумения, тяжелых мыслей о неудачном месте своего рождения. Долгими ночами дерево никак не могло примириться с местностью вокруг себя. Этот холм, закрывающий солнце утром и вечером, пыльная дорога, люди, рвущие кору, вонзающие топоры в обмирающий от боли ствол. Неужели придется и умереть здесь у дороги в одиночестве? И никого рядом, кто прошелестел бы в ответ? Никого. Однажды, когда дерево уже не могло смотреть вниз под ноги, когда взгляд его блуждал по окрестностям, по дальним лощинам на юге, по родным зеленолиственным полкам на севере, ему в глаза бросилась сухая вершина. Да, это дерево-мать умирало в одиночестве у дороги. Костистые белые ветви пучком безобразно торчали вверх. Ствол еще был прикрыт корою. Дерево содрогнулось. Тут же ветер, изменивший направление, дунул с севера, налегая всей грудью, и мощный аппарат мысли дерева включился вмиг и рассчитал отрыв семечка на вершине, оснащенного двумя полупрозрачными крылышками. Боже! Они также разумны. Вы слушали рассказ Александра Образцова «Дерево». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.